Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы хотели бы вспомнить и поговорить о замечательном актере, которого сегодня не стало. Российский актер, режиссер, народный артист СССР Лев Константинович Дуров скончался минувшей ночью в Москве на 84-м году жизни. Он умер в реанимации первой градской больницы после продолжительной болезни. Актер был экстренно госпитализирован 7 августа. Врачи провели ему операцию на сердце. В последние дни поступала информация о том, что в состоянии артиста наблюдается отрицательная динамика, начали развиваться тяжелая пневмония и дыхательная недостаточность. У Дурова и раньше были проблемы со здоровьем, он перенес 2 инфаркта, а в мае 2008 года Дуров, который страдал сердечными заболеваниями, перенес операцию по установке кардиостимулятора. В 2009 актер был экстренно госпитализирован в отделение кардиологии в Боткинской больнице. Ну и еще раз напомню, конечно же, все почитатели, поклонники его таланта, все те, кто искренне желал Льву Константиновичу выздоровления, сегодня получили эту печальную и тяжелую новость. Но, тем не менее, давайте все-таки не будем забывать о том, что более 200 ролей Льва Дурова, и это только в кино, а многие помнят его еще и по работам на сценических площадках, в его жизни было сразу несколько театров, позволяют нам думать о том, что этот человек всегда останется в нашем сердце и в нашей памяти. Ну, а на киноэкране абсолютно точно. И у каждого из нас есть свое впечатление о его роли, о его интервью, о его улыбке, о том, каким он был актером и человеком. Именно поэтому я сейчас и хочу обратиться к нашей аудитории. Каким вам запомнился Лев Дуров? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну а с нами в студии обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
И вот тот же вопрос я хочу адресовать вам. Для вас каким был Лев Константинович?
Ой, тяжелая новость, тяжелое известие. Казалось, он прорвется и на этот раз. Он был оптимистом, удивительным, очень редким оптимистом, жизнерадостным человеком, который никогда не падал духом. И вот ощущение, вот до последнего времени, я уже знал, что пневмония, да, это очень плохо, когда после операции на сердце. Но, а вдруг прорвется? Ну, не мог он не прорваться, казалось бы, такой жизнерадостный человек. Он, я встречался с ним несколько раз и перезванивались. Он удивительный был мастер баек, вот один еще. У него 2 книжки актерских баек вышло. И вот обычно журналисты перед 1 апреля особенно звонили ему. И он рассказывал очередные байки, веселые розыгрыши. Он прославился еще тем, что они с Юрием Никулиным, знаменитым анекдотчиком, друг друга разыгрывали периодически, но это чуть позже тогда. А вообще он был из такой удивительной династии, которая в их роду. Надежда Дурова, знаменитая кавалерист-девица, первый офицер-женщина в русской армии, которая авантюристка в том, что, переодевшись в мужское платье, так сказать, отправилась еще девушкой в армию, в действующую. Это была перед Отечественной войной 12-го года. Была и долго скрывала, и не знали, что она женщина. Она, там были вопросы, у гусар должны быть бороды, усы, почему она, мол, типа, мне мало лет, еще усы не выросли, потом...
Меня зовут юнцом без усов, мы
да, помним да, это. Да, 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 вот это самое, это так и было, действительно. И даже потом, когда слухи дошли, Александр I ее даже вызвал сначала, там, приказав сложить оружие, но потом разобрались, под арест фактически, разобрались, но все, даже ординарцем у Кутузова самого было. Еще и был отец Надежды Дуровой был сарапульским городничим, и брат ее младший Владимир тоже был городничим, потом сарапульским этим, и он прославился тем, что самого Пушкина обыграл в карты, был тоже такой удивительный авантюрист, он мечтал всю жизнь 100 тысяч рублей добыть как-то. У царя спрашивал, не, тот ему не дал, у Пушкина пытался там что-то, Пушкин это описывал, я проверял, действительно, Пушкин о нем писал, и Пушкин ему помог даже вот опубликовать записки Надежды Дуровой, записки кавалера, как там, девицы. Хотел у Ротшильда, уже тогда был известен Ротшильд, там, ехать в Европу и попросить. сказать. Потом был еще, вот в детстве я любил книжку, еще пацаном, рассказы о дедушке Дурове. Это был знаменитый дрессировщик зверей, циркач до революции еще, Владимир Дуров. Но все его звали дедушка Дуров. Его именем улица названа Дурова в Москве как раз. Еще там было. А он попал, как он рассказывал, случайно в артисты, просто московская шпана, отец взрывник, мать архивист, он двоечник, постоянно дрался. Высоцкий пел, я рос как вся дворовая шпана. И вот он мне говорил, точно такая же история была у меня, дворовые драки постоянные, чего там только не было. А потом вдруг после очередной драки приятель затащил его в дом, во дворец пионеров, тогда были такие заведения для детей, не то что сейчас, и в кружок драматический. И вот там ему вдруг понравилось двоечнику. И он говорит, как хулиган, он половина студии разогнал, говорит, а среди тех, кто остался, 5 человек стали актерами. Среди них Ролан Быков знаменитый. И он говорит, а ведь я мог бы Ролку-то выгнать, и какой ужас потеряла бы страна такого артиста. Вот он из такой династии, потом мне как-то говорил, что мой портрет, я уже музейный экспонат, мой портрет появился в музее династии. Наталья Дурова, тоже известная дрессировщица, создала всех Дуровых известных. И вот она и мой портрет поместила туда, висит уже. Я говорю, гордитесь? Он говорит, я и музей, это, говорит, смешно. Очень смешно, говорит, представляешь? Добавил, говорит, и немножко грустно. А теперь вот очень-очень грустно, что его нет с нами, что сегодня он ушел.
Конечно, сегодня вспоминают и друга, и коллегу, его самые близкие люди, те, кто выходил с ним на одну сценическую площадку, те, кто знал его и как отличного профессионала, как величайшего артиста, как удивительного человека, и среди прочих актриса Ирина Алферова. Давайте послушаем, что она сказала.
Последнее поколение, которое, я бы сказала, было великим, потому что такого уже не будет. Как-то их учили по-другому, учителя у них были великие, люди они были другие, он добрый, веселый, смешной. В общем, это потеря безумная совершенно для всех, кто с ним последние годы работал. Я думаю, что это просто вообще незаменимо, незаменимо. И его невозможно заменить, потому что он лучший, неважно, куда его поставят, в Голливуд, в космос пошли, он все равно будет единственным, лучшим, самым добрым, веселым. И абсолютно это потеря для всех.
Сегодня пришла печальная весть о том, что не стало великого, действительно великого актера Льва Константиновича Дурова. И мы сегодня в течение прямого эфира этого часа, конечно, в течение всего сегодняшнего дня обязательно будем вспоминать и о его ролях, и о том, каким он был человеком, ведь и его оптимизм, и его жизнерадостность, и удивительное человеколюбие, я уверена абсолютно точно, меня поддержат сейчас те, кто общался с Львом Константиновичем, не оставляли никого равнодушными. Но и, тем не менее, когда, конечно, пришла печальная весть, мы поспешили связаться с дочерью Льва Константиновича Екатериной для того, чтобы выяснить, где все поклонники его таланта и когда смогут попрощаться с великим актером.
По всей вероятности, в понедельник. Театр на Малобранной, сейчас мы по времени только уточним. Сейчас я еще до театра не доехала, потому что мы тут мотаемся со всякие бумажки, которых кучу надо собрать. И там да будет понятно. Там они сами разобраться не могут, что это было. То есть теоретически там была остановка сердца и почечная недостаточность. А что причина, что следствие, непонятно. Да. То ли это из-за почечной недостаточности все посыпалось, то ли там невозможно понять. То есть в его возрасте и при его наборе болячек, там уже не имеет значения.
Конечно же, мы сейчас слышали дочь Льва Константиновича, Екатерину Дурову. Поклонники таланта Льва Константиновича помнят, что он со своей дочерью выходил в одних спектаклях на сцене театра на Малой Бронной. И, кстати, в свое время, с 2003 по 2006 год, Лев Константинович был главным режиссером театра на Малой Бронной. Затем была возможность, конечно, наслаждаться его работами и в качестве актера, и в качестве режиссера, и на других театральных площадках, но все-таки мы захотели уточнить информацию о том, что для театра на Малой Бронной сделал этот великий человек, и как теперь театр будет жить без него? С этим вопросом мы обратились к художественному руководителю театра на Малой Бронной Сергею Голомазову.
Талантливым, умным, пытливым, ярким человеком, человеком, который незаурядно проявлял себя в театральной режиссуре, человеком, без которого, конечно, очень трудно представить себе театр на Малой Бронной, потому что он был большой его как бы частью. Он пришел в театр ведь довольно давно, в 67-м году, вместе с Анатолием Васильевичем Эфросом. Для меня он был актером на фильмах, которого я вырос. Я мальчишкой видел спектакль «Дон Жуан» с его участием. Надо отдать должное, что он пытался и старался по мере сил мне помогать в сложной должности художественного руководителя театра, за что ему низкий большой поклон.
Мы слышали художественного руководителя театра на Малой Бронной Сергея Голомазова, и заведующая литературной частью театра Валерия Гуменюк уже сообщила о том, что спектакль «Буря» по Шекспиру, в котором Лев Дуров играл главную роль, снят с репертуара театра на Малой Бронной, а постановку «Страсти» по Торчалову в режиссуре Дурова можно будет увидеть 29 августа. Но вот в скором времени этот спектакль, к сожалению, может быть снят с репертуара. Ну, а с нами в студии обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных. И, насколько я знаю, вот ваше большое интервью, большое общение с Львом Константиновичем было именно в стенах театра на Малой Бронной.
Первое большое общение как раз взять. Ну, вот я хотел бы напомнить, вот Ирина Алферова вспоминала сейчас о нем. Они же вместе играли, главные роли были в театре современной пьесы «Все будет» с оптимистическим таким названием «Все будет хорошо, как вы хотели». Ну, и еще и в Линкоме он работал. И в 67-м году он действительно пришел в театр на Малой Бронной вместе с Анатолием Эфросом. Там тоже дружба была с Эфросом. Он как после школы-студии МХАТа поступил в театр юного зрителя. Там познакомился с Эфросом. Потом Эфроса перевели в Линком, и Дуров с ним вместе ушел в Линком. Потом Эфроса, там какие-то скандалы возникли, перевели в театр на Малой Бронной. И он позвал Дурова, и тот в 67-м ушел туда вместе с ним, ну и вот так и остался до последних дней, работал в этом театре. И, ну, как он сам говорил, он человек азартный был, вот именно в своей артистической ипостаси, поэтому он работал одновременно, там до 7 было площадок, вот, и в родном театре он и режиссером, и актером был, и готовил студентов, и одновременно на разных, в других театрах, вот с Алферовой в театре современной пьесы, он там много работал тоже, и в Линкоме вот раньше был, и в других, там трудно уже назвать все, в разных театрах был. Вот такой он неуемный человек.
А вы не спрашивали его, откуда силы он черпал вот на все это? Ведь вот действительно актер выкладывается на полную. Это же невозможно. Откуда черпать эту энергию?
Взялся вот азарт, как он объяснял. Я пришел к нему тогда, еще первый раз встреча была в театр, от газеты, так была газета «Поле чудес» для азартных людей. Вот я все допытывался, вот поэтому и родословно это там всякие и Надежда Дурова, и Городничий, и тот же был азартный человек, и Дедушка Дуров, который однажды в Одессе до революции вышел на сцену с зеленой свиньей и начал там всякие выкрутас не делать. А Городничим был, что градоначальником Одессы был человек по фамилии Зеленый. Вся публика умирала, то есть такой вызов был. То есть и он вот все. А он говорит, да нет, я человек скучный, в карты не играю, в азартные игры. Так, говорит, в шахматы даже не научился, хотя отец хорошо играл. На бега не хожу. Для меня азарт, вот полюбил я театр, и для меня вот это самое главное. Вот он действительно, как он рассказывал, он был двоечником. Школы там исключали за хулиганство из школ там из разных. Двоечником был, а попал вот в школу, студию МХАТа учиться, и уже на втором курсе был отличником. Он говорит, на втором курсе получал именную стипендию Качалова, а на третьем курсе уже стипендию Тарханова, именную, на 8 рублей, да, побольше, она говорит, была. И вот тогда уже там вот у него всякие эти готовили, говорит, мы закрывались от пожарных студентами еще, по ночам тоже репетировали, чего только не придумывали, там настоящие бороды, древние люди, там луки, стрелы, говорит, стрелы у нас впивались реально в стену, преподаватели дрожали, а когда «Бронепоезд 1459» была знаменитая, это тоже пьеса и спектакль, я, говорит, отвечал за звук, и у меня там пушки реально стреляли за сценой, грохот был, стены дрожали, вот для него это азарт, поэтому вот я, был бы я не азартный человек, ну, играл бы в одном бы театре родном на Малой Бронной, на сторону не ходил бы, нет, я, говорит, не могу, вот, ну, азарт, вот, такая любовь к театру. Вот у московского двоечника шпаны, скажем так, вот появилась еще в детстве, и все, и он полностью отдался этому. Хотя, говорит, в роду по-настоящему актеров не было, вот кроме братьев до революции еще Анатолия и Владимира Дурова, но те были циркачи, а он вот такое актерство.
А, я помню, что вот в этом интервью был еще очень интересный момент, который был связан с театральным критиком, которого Лев Константинович на дуэль вызвал.
И это да, он говорит, что одного, вот это его характер такой, я, говорит, вызвал на дуэль одного критика театрального, который написал рецензию на мой спектакль, не посмотрев его. Я, говорит, им написал, давай драться, выбирай оружие любое, плевки, кирпичи, рапиры, пистолеты, я, говорит, все достану, ну, давай, ну, отстаивай честь свою, ты же, мол, опозорил. А тут, говорит, испугался подлец и не ответил, хотя, говорит, письмо получил точно. Вот в этом его тоже вся эта неуверенность. А вот здесь еще вот проявилось то, что он говорил, что он всегда отстаивал справедливость. Мог говорить, особенно если женщины обижали, однажды какому-то мерзавцу, он сказал, гаечным ключом по башке дал, который обижал женщину. Но вот всегда, всю жизнь он говорит, для меня вот я готов бросаться в бой за справедливость, даже если там при мне кому-то сказали, эй, у меня сразу пелена в глазах, мол, в чем дело, потому что эй, это окрик свысока. Я вот такой характер, может быть, он и мешал мне вот, неуемная вся эта попытка, не сдерживая себя, но вот такой я человек.
Но о том, насколько важен был театр для Льва Константиновича, рассказал и кинорежиссер Николай Бурляев.
Я сейчас за границей на Афоне молюсь о душе новопредставленного Льва, человека необыкновенно светлого, открытого, доброго, который нес людям только радость. Вот то, что я помню за долгую-долгую нашу дружбу, а мы с ним вместе играли в нескольких фильмах, особенно вот когда уже в последние годы я пригласил Льва Константиновича участвовать в театральном форуме «Золотой Витязь», и ему мы вручали «Золотую Витязь», вот это делал и я. А на сцене, то когда он принял этот приз, у него была очень долгая пауза, он заплакал искренне, стоя пред залом, и не стеснялся того, что он плачет. Для него было это очень важно, получить вот такую, значит, награду высокую, как признание его актерского дара. Он был человеком добрым и несущим людям свет.
Мы продолжаем вспоминать, каким замечательным актером, каким удивительным человеком был Лев Константинович Дуров. К сожалению, в прошедшем времени мы сейчас об этом говорим, хотя его великолепные работы останутся с нами. Более 200 ролей в кино. Это значит, что у нас всегда будет возможность, посмотрев тот фильм, в котором Лев Константинович принимал участие, вспомнить и о его удивительной улыбке, о его фантастическом таланте, о его доброте и человечности. И я думаю, что сейчас у нас будет возможность послушать небольшой фрагмент интервью 2011 года. Да, он действительно приходил к нам на радио «Комсомольская правда», он общался с нашими журналистами, он был открыт для общения. Именно поэтому накануне 80-летнего юбилея он с удовольствием ответил на вопросы Анастасии Плешаковой. И сейчас давайте послушаем небольшой фрагмент этого интервью.
Я всегда в хорошей форме, я всегда в хорошем настроении. Как ты ушел со сцены, с экрана, все, тебя нет. Тебя нет. Ты, у тебя есть родные, близкие. А для миллионов даже зрителей, которые даже тебя любили, уважали, ты исчезаешь. Это ты нужен был всем им, когда ты вот там был. И по этому поводу не надо сетовать. Это совершенно реальная позиция.
Никогда такого не было периода в жизни. Вот забвение вам не знакомо. Ну, я не помню.
Нет, я имею в виду после смерти. А, конечно.
Нет, но у многих актеров и при жизни это
Это, вот, понимаете, это, конечно, это все же наша профессия, от всего зависит. От драматургии, от режиссуры, от случая, от удачи, от всего, чего угодно. Она очень же зависимая и уязвимая профессия. Хотя... Замечательно. Мы говорим великие слова, правда, не свои, чужие, но великие всю жизнь. И тем самым несем зрителям что-то такое высокое. А я, по крайней мере, тот театр, которым я всю жизнь служил, как раньше говорили, нес именно это. Сейчас не уверен, что это, потому что сейчас во многом несет и зло, которое принимается огромным удовольствием и... пошлость, которая тоже, к сожалению, она имеет свою востребованность. Горько это, конечно, горько.
Мы услышали голос Льва Константиновича. Это был небольшой фрагмент интервью 2011 года, накануне 80-летнего юбилея актера театра, кино, режиссера. Замечательного человека, с ним пообщалась Анастасия Плешакова. И я обращаюсь к нашим радиослушателям. Каким вам запомнился Лев Дуров? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ольга из Твери прислала смс-сообщение. Здравствуй, комсомолка. Печальный сегодня день. Лев Константинович Дуров замечательный, просто хороший человек. Многие сегодня скорбят, и я тоже. Ну, а сейчас в студии обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных, я Елена Афонина, и мы продолжаем вспоминать Льва Константиновича. Кому-то посчастливилось с ним общаться, вот как вам, Евгений Александрович. Кто-то видел его только в кино и в театре, но от этого, мне кажется, вот общение с этим человеком и таким вот образом, да, через его роли, оно не становится менее значимым. Я не знаю, вот для вас, как вам кажется, вот по впечатлению, самое... яркая, самая запоминающаяся лично для вас роль Льва Константиновича?
Ой, да незабываемый вот даже голос. Вот сейчас послушал.
Да, прям слезы.
Да, и вот он, ну, как будто он рядом. Вот у него голос уникальный был, вот ни с кем не спутаешь. Вот такой, ну, его надо слушать. Значит, по фильмам ему, к сожалению, ну, главных ролей выпало не очень-то много. Но вот фильм, который мне еще нравился в юности, это «Не бойся, я с тобой», где он играет главную роль вместе с... Это музыкальный был боевик вместе с модным тогда популярным азербайджанским певцом Паладом Бюльбюль-Оглы. Юлий Гусман снимал этот фильм. И вот там он играл как раз каратиста такого, борца за справедливость. И вот там он где-то и себя выразил, вот когда он там боролся со всяким злом, и кумир мальчишек был. Как же тогда каратист еще у нас, ну, были не то что под запретом. И вдруг он такой боевик, он интересный появился. Ну, и, конечно же, я думаю, все помнят вот эту бессмертную фразу его в «Калине красной». «Народ к разврату готов». Но это крылатая фраза. Вот он, когда играл официанта, Шукшин попросил там организовать небольшое бордельеро, поскольку деньги ляжку жгут. Вот это было. Ну, что еще? Вот он... Де Тревиль в «Трех мушкетерах» был.
Хорошо, что вы сейчас об этом вспомнили, потому что у нас есть возможность услышать Михаила Боярского. И, как сам актер признавался, он не был близким другом Льва Константиновича, но, тем не менее, эта работа, конечно, ему тоже запомнилась. И давайте сейчас Михаила Боярского услышим.
С удовольствием.
Несмотря на то, что он довольно долго болел, все-таки неожиданно для всех. В частности, для меня, я с ним был очень в хороших, близких отношениях. Мы снимались ни в одном фильме, ни с ним вместе. И, конечно, это печальное событие не только для меня, но для актерского российского мира. Это был знаменитый русский артист, один из немногих, которые оставили такой глубокий след сердца зрителей. Он был чудесным партнером, великолепным мужиком, настоящим такой крепкий орешек такой был, небольшого роста, но с огромным сердцем, с чудесным талантом своеобразным. Запоминающийся. Это был последний великан, который до конца был предан театру, кино, искусству.
Михаил Боярский, говоря о Льве Константиновиче, сказал, это мой капитан на всю жизнь, капитан королевских мушкетеров. А у нас есть телефонный звонок, нам Леонид дозвонился. Леонид, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, вот 3 года назад я как-то вот ехал на своей машине, так, ну, по работе ездил, и приезжая мимо там вот театр за Лубянкой, там есть театр ихний. У меня там девушка голосует, говорит, а вы не подвезете Ладурова дома? Я сначала удивился, думал, кого? Он говорит, ну, артиста, говорит, Ладурова. Я говорю, да, конечно. И вот, знаете, вот он сел ко мне, я его там подвез к дому, и вот с ним немножко так, я, конечно, растерялся от неожиданности, немножко пообщался. На самом деле, вот человек такой, ой, прямо аж это, слезы до сих пор. Такой добрый, хороший. Ну вот, извините, не могу дальше. Аж прям жалко.
Спасибо, Леонид, спасибо за ваш телефонный звонок. И я думаю, что у каждого, конечно, из наших радиослушателей есть свои воспоминания о Льве Константиновиче, потому что кому-то нравятся его роли вот в детективных лентах, кому-то нравится его работа, вот, например, в «Трех мушкетерах». Но вот вы, Евгений, сказали, что ему редко давали главные роли. А я, знаете, хочу вспомнить один замечательный фильм. Вот почему-то я сейчас смотрю фильмографию, ну, те фильмы, которые указывают как наиболее значимые фильмы в его жизни. И я не вижу там картины «Успех». Картина 84-го года с Леонидом Филатовым в главной роли. Константин Худяков ее поставил. Там картина о том, как герой Леонида Филатова, режиссер, приезжает в провинциальный театр ставить «Чайку». И вот у Льва Константиновича фантастическая роль. Он играет Павла Платонова, актера, которого сначала назначают на главную роль, а потом его так отодвигают, и он по ходу фильма, к сожалению, умирает. Умирает от разрыва сердца. И я думаю, что вот это как раз наиболее значимая для него роль, потому что нет ничего сложнее, чем сыграть то, чем ты живешь. Я вот просто всем рекомендую, советую, я вас умоляю, найдите этот фильм. Сейчас это несложно сделать, посмотрите. Если вы хотите почтить память Льва Константиновича, мне кажется, что это вот как раз лучшая возможность это сделать. Потому что так, как он играл, и эти глаза, и то, как он переживал вот это ощущение, что все, а роли-то нет, и смирился с этим, и не смирился, и в итоге ушел из жизни, это фантастика.
Я обязательно посмотрю, я не смотрел этот фильм. Но вот он же в любых фильмах, как какая бы небольшая роль была бы, вот как вот в официант в «Калине Красной», он запоминался. А его в «17 мгновениях весны» роль агента Клауса. Ведь там звезды советского кино собрались. Татьяна Лёзнова их собрала действительно. И «Большие», и «Броневой», и «Тихонов», да масса там, и «Куравлёв», да масса их действительно, все Евстигнеев. И вот он там на этом фоне очень хорошо сыграл, не пусть небольшую роль, запоминающуюся тоже.
Ну, вы знаете, Евгений, вы очень правильно сказали, что у него удивительный голос. Поэтому вот мы сейчас завершаем, ну, по крайней мере, вот в этом часе разговора о Льве Константиновиче, и у нас есть возможность услышать небольшие фрагменты его киноролей.
У вас есть большой стол?
Допустим, есть.
Угу. У вас нет большого стола. Так вот, когда за таким столом вечером собирается вся семья, дети, внуки, правнуки, 3-4 поколения, что ж здесь плохого, я вас спрашиваю? Кому это мешает? А теперь я вас прошу, где такие семьи? Я вас уже не спрашиваю, где такие столы.
Честность подразумевает действие. Вера зиждется на борьбе. Поэтому я не могу простить себе бездействие. Бездействие хуже предательства. Я ухожу, чтобы продолжить борьбу. Клаус. Ну как?
Лихо.
Будьте любезны, в центре я попросил бы вас прорезать... мне окошечко.
Это, наверное, призабавно. Из того мира взглянуть на этот.
А вот с обратной стороны дверь. Чтобы можно было войти и когда надо выйти.
Первый раз вижу, чтобы покойника готовили к такой активной загробной жизни.